Андрей рассеянно кивнул ему и сказал Сельме. «Извини, ты что-то говорила? Я задумался». «Я говорю, не забудь позвонить Румеру. Мне ведь теперь человек понадобится не только для ковра. Вина надо принести, водки. Полковник любит виски, а Дольфюс — пиво. Я возьму, пожалуй, сразу ящик». «Да, пусть в сортире плафон сменит», — сказал Андрей. «А ты сделай мясо по-бургундски. Амалию тебе прислать?» Они расстались у поперечной дорожки, ведущей к стеклянному дому. Сельма пошла дальше, а Андрей, проводив ее с удовольствием глазами, свернул и направился к западному подъезду. Обширная, выложенная бетонными плитами площадь вокруг здания была пуста. Лишь кое-где виднелись голубые мундиры охраны. Под густыми деревьями, окаймлявшими площадь, торчали, как всегда, зеваки из новичков, жадно ели глазами вместилище власти. А пенсионеры с тросточками давали им пояснение. У подъезда стоял уже драндулет Дольфюса. Капот был, как всегда, поднят, из двигателя выпячивалась затянутая в сверкающий хром нижняя часть шофера. И тут же смердел грязный, прямо с болот, грузовик фермерского вида. Над бортами неопрятно торчали красно-синие конечности какой-то ободранной говядины. Над говядиной вились мухи. Хозяин грузовика, фермер, ругался в дверях с охраной. Ругались они, видимо, довольно давно. Уже дежурный начальник охраны был здесь, и трое полицейских, и еще двое неторопливо приближались, поднимаясь по широким ступеням с площади. Фермер показался Андрею знакомым, длинный, как жердь, тощий мужик с обвисшими усами. От него пахло потом, бензином и перегаром. Андрей показал свой пропуск и прошел вестибюль, успевший уловить, однако, что мужик требовал лично президента Гейгера, а охрана внушала ему, что здесь служебный вход и что ему, мужику, надлежит обогнуть здание и попытать счастье в бюро приемной. Голоса спорящих постепенно возвышались. Андрей поднялся в лифте на пятый этаж и вступил в дверь, на которой красовалась черно-золотая надпись «Личная канцелярия президента по вопросам науки и техники». Сидевшие у входа курьеры встали, когда он вошел, и одинаковым движением спрятали за спины дымящиеся окурки. Больше в белом широком коридоре никого не было видно. Однако из-за дверей, совсем как когда-то в редакции, доносились телефонные звонки, деловые диктующие голоса, треск пишущих машинок. Канцелярия работала на полном ходу. Андрей распахнул дверь с табличкой «Советник А. Воронин» и вступил в свою приемную. Здесь тоже поднялись ему навстречу. Толстый, вечно потеющий начальник геодезического сектора Кехада, апатичный, скорбный видом, белоглазый заведующий отделом кадров Варейкис, вертлявая стареющая тетка из финансового управления и какой-то незнакомый мальчишка спортивного вида. Надо думать, новичок, ожидающий представления. А из-за своего столика с машинкой у окна проворно поднялась, улыбаясь ему, его личный секретарь Амалия. «Здравствуйте, здравствуйте, господа», — громко сказал Андрей, изображая самую благодушную улыбку. «Прошу прощения, проклятые автобусы набиты битком. Пришлось пешкодралить от самой стройки». Он принялся пожимать руки, потную лапищу Кехады, вялый плавник Варейкиса, горсть сухих костей финансовой тетки. Какого черта она ко мне приперлась? Что ей тут могло понадобиться? И чугунную лопату насупившегося новичка. «Я думаю, даму мы пропустим вперед», — говорил он. «Мадам, прошу вас, это финансовые тетки. Что-нибудь срочное есть?» Это вполголоса Амалии. «Благодарю вас». Он взял протянутую телефонограмму и распахнул дверь в кабинет. «Прошу, мадам, прошу». На ходу, разворачивая телефонограмму, он прошел к столу, глядя в бумагу, показал тетке рукой на кресло, потом сел сам и положил телефонограмму перед собой. «Слушаю вас». Тетка затрахтела. Андрей, улыбаясь уголками губ, внимательно ее слушал, постукивая карандашиком по телефонограмме. Все было ему ясно с первых же слов. «Простите», — прервал он ее через полторы минуты. «Я вас понял. Собственно, у нас не принято принимать людей по протекции, однако в вашем случае мы, несомненно, имеем дело с неким исключением. Если ваша дочь действительно настолько интересуется космографией, что занималась ею самостоятельно еще в школе, позвоните, прошу вас, моему заведующему кадрами. Я поговорю с ним». Он встал. Несомненно, такие амбиции у молодежи надлежит всячески приветствовать и поощрять. Он проводил ее до двери. «Это вполне в духе нового времени. Не благодарите меня, мадам. Я просто выполнил свой долг. Всего наилучшего». Он вернулся к столу и перечитал телефонограмму. «Президент приглашает господина советника Воронина в свой кабинет к 14:00. Все. По какому делу, зачем, что с собой иметь? Странно. Скорее всего, Фриц просто соскучился и хочет потрепаться. 14:00 — это время обеденного перерыва. Значит, обедаем у президента». Он снял трубку внутреннего телефона. «Амалия, давайте Кихаду». Дверь отворилась, и вошел Кихада, ведя за собой за рукав спортивного юнца. «Хочу представить вам, господин советник», — начал он прямо с порога, — «вот этого молодого человека. Дуглас Кетчер. Он новичок. Прибыл всего месяц назад, и ему скучно сидеть на одном месте». «Ну», — сказал Андрей, засмеявшись, — «нам всем скучно сидеть на одном месте. Очень рад, Кетчер. Откуда вы родом? Из какого времени?» «Даллас, штат Техас», — неожиданно глубоким басом проговорил юнец, стеснительно улыбаясь. 63-й год. «Что-нибудь кончали?» «Нормальный колледж. Потом много ходил с геологами, разведка нефти». «Отлично», — сказал Андрей. «Это то, что нам нужно». Он поиграл карандашом. «Вы, возможно, не знаете этого, Кетчер, но у нас здесь принято спрашивать. Почему? Вы бежали? Или вы искали приключений? Или вас заинтересовал эксперимент?» Дуглас Кетчер насупился, взял в кулак правой руки большой палец, левый, посмотрел в окно. «Можно сказать, что я бежал», — пробубнил он. «У них там президента застрелили», — пояснил Кихада, утирая лицо платком. «Прямо у него в городе». «Ах, вот как», — сказал Андрей понимающе. «Вы каким-то образом попали под подозрение?» Юнец замотал головой, а Кихада сказал. «Нет, не в этом дело. Это длинная история. Они возлагали на этого президента большие надежды. Он был у них кумиром, словом, психология». «Проклятая страна», — изрек юнец. «Ничто им не поможет». «Так-так», — сказал Андрей, сочувственно кивая. «Но вы знаете, что эксперимент мы больше не признаем». Юнец пожал могучими плечами. «Мне это все равно. Мне здесь нравится. Только я не люблю сидеть на одном месте. В городе мне скучновато, а мистер Кихада предложил мне пойти в экспедицию». «Я хочу послать его для начала в группу Сона», — сказал Кихада. «Парень он крепкий, кое-какой опыт у него есть, а найти людей для работы в джунглях вы знаете, как трудно». «Ну что ж», — сказал Андрей, — «я очень рад, Кетчер. Вы мне нравитесь. Надеюсь, так будет и впредь». Кетчер неловко кивнул и поднялся. Кихада тоже встал, отдуваясь. «Еще одно», — сказал Андрей, поднимая палец. «Хочу предупредить вас, Кетчер. Город и стеклянный дом заинтересованы в том, чтобы вы учились. Нам не нужны простые исполнители, их у нас хватает. Мы нуждаемся в подготовленных кадрах. Уверен, что из вас может получиться отличный инженер-нефтяник. Как у него с индексом, Кихада?»
87,
сказал Кихада, ухмыляясь. «Ну вот, видите? У меня есть основания быть уверенным в вас».
«Постараюсь», — буркнул Дуглас Кетчер и посмотрел на Кихаду.
«У нас все», — сказал Кихада.
«У меня тоже все», — сказал Андрей. «Всего наилучшего. И запустите ко мне Варейкиса». Как обычно, Варейкис не вошел, а удвинулся в кабинет по частям, то и дело оглядываясь в щель при открытой двери. Потом он плотно закрыл дверь, неслышно подковылял к столу и сел. Скорбь на его лице обозначилась яснее, углы губ совсем опустились.
«Чтобы не забыть», — сказал Андрей, — «тут была эта баба из финансового управления».
«Знаю», — тихо сказал Варейкис.
«Дочка».
«Да, так вот, я не возражаю».
«Кихади?» — не то спросил, не то приговорил Варейкис.
«Нет, думаю, лучше к расчетчикам».
«Хорошо», — сказал Варейкис и вытащил из внутреннего кармана пиджака блокнот.
«Инструкция 017», — сказал он совсем тихо.
«Да?»
«Закончен очередной конкурс», — также тихо сказал Варейкис. «Выявлено 8 сотрудников с индексом интеллигентности ниже положенных 75».
«Почему 75? По инструкции предельный индекс — 67.
Согласно разъяснению личной канцелярии президента по кадрам, губы Варейкиса едва шевелились. Предельный индекс интеллигентности для сотрудников личной канцелярии президента по науке и технике составляет 75.
«Ах, вот как!» Андрей почесал теме.
«Ну что ж, это логично.
Кроме того...» продолжал Варейкис. «Пятеро из этих 8 не дотягивают и до 67. Вот список».
Андрей взял список, просмотрел. Полузнакомые имена и фамилия, 2 мужчин и 6 женщин.
«Позвольте», — сказал он, нахмурившись. «Амалия Торн! Это же моя Амалия! Что еще за фокусы?»
58, — сказал Варейкис.
«А в прошлый раз?»
«В прошлый раз меня здесь еще не было».
«Она же секретарь», — сказал Андрей. «Мой личный секретарь».
Варейкис уныло молчал. Андрей еще раз проглядел список. «Рашидов. Это, кажется, геодезист. Кто-то его хвалил или ругал?»
«Татьяна Постник. Оператор».
«А, это такая с кудряшками». «Милая такая мордашка. Что-то у нее с Кихадой было. Хотя нет, это другая».
«Ладно», — сказал он. «С этим я разберусь, и мы еще поговорим.
Хорошо, если бы вы по своей линии запросили разъяснений по поводу таких должностей, как секретарша, оператор, по поводу вспомогательного персонала. Не можем же мы предъявлять к ним такие же требования, как к научным сотрудникам. В конце концов, у нас и курьеры числятся».
«Слушаю», — сказал Варейкис.
«Что-нибудь еще?» — спросил Андрей.
«Да. Инструкция 003».
Андрей сморщился.
«Не помню».
«Пропаганда эксперимента».
«А», — сказал Андрей.
«Ну?»
«Имеют место систематические сигналы по поводу следующих лиц».
Варейкис положил перед Андреем еще один листок бумаги. В списке было всего 3 фамилии. Все мужчины. Все 3 — начальники секторов. Основных. Космографии, социальной психологии и геодезии. Салливан, Буц и Кихада.
Андрей побарабанил пальцами по списку.
«Экая напасть», — подумал он. «Опять 25 за рыбу деньги. Впрочем, спокойствие. Не будем зарываться.
Эту дубину все равно ничем не прошибешь, а мне с ним еще работать и работать».
«Неприятно», — произнес он. Очень неприятно. Полагаю, информация проверена? Ошибок нет?
Перекрестная и неоднократно подтвердившаяся информация, бесцветным голосом сказал Варейкис.
Салливан утверждает, что эксперимент над городом продолжается. По его словам, стеклянный дом, пусть даже помимо своей воли, продолжает осуществлять линию эксперимента. Утверждает, что поворот есть всего лишь один из этапов эксперимента.
«Святые слова», — подумал Андрей. «Изя то же самое говорит, и Фрицу это очень не нравится. Только Изе разрешается, а Салливену, бедняге, нельзя».
«Кехада», — продолжал Варейкис, «при подчиненных восхищается научно-технической мощью гипотетических экспериментаторов, принижает ценность деятельности президента и президентского совета. Дважды уподоблял эту деятельность мышиной возне в картонной коробке из-под обуви».
Андрей слушал, опустив глаза. Лицо он держал каменным.
«Наконец, Буц неприязненно отзывается лично о президенте. В нетрезвом виде назвал существующее политическое руководство диктатурой посредственности над кретинами».
Андрей не удержался, крякнул.
«Черт их за язык тянет», — с раздражением подумал он, отталкивая от себя листок. «Элита называется. Сами себе на голову гадят».
«И все-то вы знаете», — сказал он Варейкису. «И все-то вам известно».
Не надо было этого говорить. Глупо.
Варейкис, не мигая, скорбно глядел ему в лицо.
«Прекрасно работаете, Варейкис», — сказал Андрей. «Я за вами, как за каменной стеной».
«Полагаю, эта информация», — он постучал ногтем по листку, «уже переправлена по обычным каналам?»
«Будет переправлена сегодня», — сказал Варейкис. «Я был обязан предварительно поставить в известность вас».
«Прекрасно», — бодро сказал Андрей. «Переправляйте».
Он сколол булавкой оба листочка и положил их в синий бювар с надписью «На доклад президенту».
«Посмотрим, что решит по этому поводу наш Румер».
«Поскольку информация такого рода поступает не впервые», — сказал Варейкис, «я полагаю, что господин Румер будет рекомендовать снять этих людей с ведущих постов».
Андрей посмотрел на Варейкиса, стараясь сфокусировать глаза где-то подальше за его спиной.
«Вчера я был на просмотре новой картины», — сказал он. «Голые и боссы. Мы ее одобрили, так что скоро она пойдет широким экраном. Очень, очень советую вам ее посмотреть. Там, знаете ли, так...»
Он принялся неторопливо и подробно излагать Варейкису содержание этой чудовищной пошлятины, которая, впрочем, действительно очень понравилась Фрицу, да и не ему одному.
Варейкис молча слушал, время от времени кивая в самых неожиданных местах, как бы спохватываясь. Лицо его по-прежнему не выражало ничего, кроме уныния и скорби. Видно было, что он уже давно потерял нить и ничегошеньки не понимает. В самый кульминационный момент, когда до Варейкиса явно дошло, что ему придется выслушивать все до самого конца, Андрей прервал себя, откровенно зевнул и сказал благодушно:
«Ну и так далее, в том же духе. Обязательно посмотрите. Кстати, какое впечатление произвел на вас молодой Кетчер?»
Варейкис заметно встрепенулся.
«Кетчер? Пока у меня такое впечатление, что с ним все в порядке».
«У меня тоже», — сказал Андрей. Он взялся за телефонную трубку.
«У вас есть еще что-нибудь ко мне, Варейкис?»
Варейкис поднялся.
«Нет», — сказал он, — «больше ничего. Разрешите идти?»
Андрей благосклонно покивал ему и сказал в трубку:
«Амалия, кто там еще?»
«Элизауэр, господин советник».
«Какой еще Элизауэр?» — спросил Андрей, наблюдая, как Варейкис осторожно по частям выдвигается из кабинета.
«Заместитель начальника транспортного отдела по поводу темы «Аквамарин». Пусть подождет. Принесите почту».
Амалия появилась на пороге через минуту, и всю эту минуту Андрей, покряхтывая, растирал себе бицепсы и шевелил поясницей. Все приятно ныло после часа усердной работы с лопатой в руках. И он, как всегда, рассеянно думал, какая это, в сущности, хорошая зарядка для человека, ведущего по преимуществу сидячий образ жизни.